Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Тяжелые бои вокруг города Дебальцево в Донецкой области Украины. Лидеры крымско-татарского народа говорят о новых репрессиях со стороны российских властей. Странные связи нового правительства Греции с окружением президента России. И 25-летие первого советского Макдональдса. Какими стали сегодня идеологическо-кулинарные предпочтения москвичей? Об этих и других событиях 30 января в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Весь день 30 января в районе города Дебальцево в Донецкой области Украины шли сильные бои. Украинские военные и пророссийские сепаратисты наносят артиллерийские удары по позициям друг друга. Официальный представитель Киевского пресс-центра операции на востоке Украины Леонид Матюхин опроверг информацию об образовании так называемого «Дебальцевского котла», в котором якобы оказались окружены украинские подразделения. Об этом ранее заявлял глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, добавивший, что сепаратисты захватили соседний город Углегорск. Захарченко предложил попавшим в окружение украинским военным сдаться. Киев эту информацию опровергает, признавая, однако, что ситуация в районе Дебальцево остается тяжелой. В Углегорске, где сепаратисты захватили половину города, идут ожесточенные бои. Несколько часов назад все это в беседе со мной подтвердил российский журналист, шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, которому удалось проехать в Дебальцево с еще несколькими коллегами.
Такого котла вокруг Дебальцева не существует. Действительно, дебальцевский выступ испытывает серьезные трудности, потому что идет массивный артиллерийский обстрел. Я бы сказал, артиллерийская дуэль, потому что стреляют по Дебальцевскому выступу со стороны Луганской области, ЛНР и со стороны ДНР. Украинские войска будут ответить на огонь по огневым точкам в Горловке и других населенных пунктах, контролируемых сепаратистами. Но никто не окружен, и совершенно спокойно можно проехать до населенного пункта Дебальцево, в котором, конечно, очень тяжелая ситуация, поскольку обстрелы не прекращаются, идут примерно с 7-8 января этого года. Значит, нет воды, нет света, нет медицинской помощи, нет телефонной связи. Люди в большинстве своем эвакуировались, и эвакуация продолжается. Прежде всего, вывезли детей. Однако есть часть людей, которые не хотят покидать свои жилища, мотивируют тем, что, значит, либо боятся за свое имущество, либо просто потому, что в стране надеются, что туда придут представители ДНР и ЛНР. Такие, которые там существуют, местная власть действует, несмотря на то, что ранее был арестован мэр Дебальцево за то, что он сеял панические настроения в городе. Тем не менее, местная власть существует и пытается помочь с эвакуацией и с поиском погибших. Там же находится украинская часть совместного координационного центра по наблюдению за соблюдением Минских договоренностей. Они работают, они оттуда не уезжали. В принципе, ситуация мало чем отличается от того, что было 5-6 дней назад.
Расскажите, что известно сегодня о боях в Углегорске и кому фактически принадлежит город, или он разделен на две половины?
Вы знаете, очень трудно оценивать географически, потому что, естественно, разные стороны дают абсолютно разные оценки. И, к сожалению, я до Углегорска не доехал, но канонада слышна, и местные жители Дебальцева рассказывают, что два дня уже стоит сплошное зарево над городом. Насколько мне удалось выяснить у людей, которые более плотно этим вопросом знают ситуацию, бои идут в самом городе, в какой степени он контролируется украинской армией, в какой степени контролируются сепаратистами, сказать трудно, потому что, судя по всему, там ситуация напряженная и меняется достаточно быстро.
Сергей, скажите, пожалуйста, какими силами располагают в районе, где вы находитесь, по вашим сведениям, примерно по численности формирования сепаратистов и украинской армии?
Ну, оценки независимых экспертов говорят о том, что сейчас в районе сделано примерно до 2000 боевиков со стороны самопровозглашенных республик, со стороны Донецка, и где-то чуть меньше со стороны Луганска. Хотя, допустим, источники в самом Донецке и Луганске называют цифры на порядок больше. Достоверных сведений просто пока найти не удалось.
Напомню, о боях вокруг Дебальцева и в Углегорске рассказывал находящийся на месте событий шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В пятницу 30 января сотрудники правоохранительных органов Крыма провели обыски в доме арестованного накануне одного из лидеров Меджлиса, парламента крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. 26 февраля 2014 года у здания республиканского парламента в Симферополе состоялась акция против присоединения полуострова к России, на которую пришли и пророссийские настроенные граждане. В результате столкновений погибли два человека. По решению суда Ахтем Чийгоз останется под стражей до 19 февраля. Лидеры Меджлиса и правозащитники говорят о новом витке репрессий против крымско-татарских активистов. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Один из лидеров Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан в рамках расследования уголовного дела по первой части 212 статьи Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». У него дома прошел обыск, во время которого, по данным проекта «Крым Реалии», силовики вели себя крайне агрессивно. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Чийгоза подозревают в причастности к событиям 26 февраля 2014 года. Тогда у здания республиканского парламента в Симферополе состоялась акция протеста с участием крымских татар. Участники внеочередной сессии Верховного Совета Крыма решили не рассматривать вопрос об отделении от Украины. Группа пророссийски настроенных граждан требовала от руководства региона не признавать новую украинскую власть. Крымские татары и сторонники Евромайдана выступали с поддержкой Киева. В результате столкновений погибли два человека. 26 января этого года силовики обыскали офис телеканала крымских татар АТР в Симферополе. У сотрудников изъяли видеозаписи, сделанные во время февральского митинга. Экс-глава Меджлиса Мустафа Джамилев, которому запретили въезжать в Крым, говорит об усилении давления на крымских татар.
Обвиняют его в том, что якобы он организовал массовые беспорядки 26 февраля. И в результате там столпотворение погибли двое. Вообще-то это были где? На русской стороне, на стороне пророссийских сил. И затоптали их сами русские. На той стороне возглавлял вот этот антиукраинский сепаратистский митинг нынешний премьер-министр, криминальный авторитет по кличке Гоблин Аксенов. Поэтому если говорить об ответственности за смерть там вот этих двух, то это в первую очередь должно было быть на Аксенова. Но решили расправляться с крымскими татарами. Но сейчас они усиленно стараются ликвидировать верхушку национального движения крымских татар, наиболее ведущих лидеров крымско-татарского национального движения, и готовят некоторых коллаборационистов. Хотят сделать ручной меджлис. А такие люди, как Ахтем Чийгоз, Рифат Чубаров, конечно же, при них это невозможно сделать.
Это был экс-глава Меджлиса Мустафа Джамилев. Об аресте Ахтема Чийгоза «Радио Свобода» рассказал заместитель главы Меджлиса Нариман Джилял.
Относимся к этим обвинениям как к абсолютно необоснованным. Ахтем Чийгоз не являлся организатором данного мероприятия. Как на украинском телевидении заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров лично, организаторами, по его мнению, событий, митингов, вернее, 26 февраля 2014 года выступил председатель Меджлиса Рифат Чубаров и лидер партии «Русское единство» на тот момент Сергей Аксенов. У нас есть уведомление городским властям от имени Меджлиса, подписанное Рифатом Чубаровым, о проведении 26 февраля 2014 года мирного мероприятия, направленное на сохранение территориальной целостности Украины. У нас были тогда подозрения, что Верховный Совет Автономной Республики Крым готов принять обращение к президенту России Владимиру Путину о вводе российских войск, ну, наверное, назвали бы миротворческих, целью там защитить русское или русскоязычное население там от бандеровцев, не знаю еще от кого.
Так каковы будут дальнейшие действия Меджлиса?
В данном случае сегодня, 30 января, будет заседание президиума Меджлиса, на котором мы обсудим ситуацию. Естественно, первый шаг, который мы сделаем, это примем заявление, в котором изложим свое видение ситуации. Естественно, мы будем обращаться в правозащитные организации, международные инстанции. Естественно, адвокат задержанного будет работать в установленном судебном порядке по защите Ахтема Чийгоза, про его прав. То есть мы будем идти исключительно ненасильственным правозащитным путем.
Это был заместитель главы крымско-татарского меджлиса Нариман Джилял. После аннексии полуострова в Крыму начали пропадать молодые люди. Экс-глава меджлиса Мустафа Джамилев, выступая в ПАСЭ, утверждал, что после присоединения Крыма к России здесь бесследно исчезли 18 крымских татар. В мае этого года пропали без вести четверо крымских активистов: Леонид Корж, Тимур Шаймарданов, Василий Черныш и Сейран Зинединов. По мнению близких, все все они были похищены представителями российских спецслужб. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Много писавшая о давлении на крымских татар журналист и общественный деятель Лиза Богуцкая вынуждена была уехать из Крыма после того, как в ее доме провели обыски сотрудники ФСБ.
То, что сейчас происходит, оно как бы является логической цепью начала этих репрессий с марта этого года. Все это усиливается и давление непосредственно на крымских татар, репрессии, обыски, аресты, это все, конечно, и самое главное, это депортация. Это все, конечно, ставит Россию не просто в положение страны-агрессора, но и страны, которая подавляет народы, которые проживают на территории России. Поскольку Россия принимает сейчас Крым своей территорией и считает, что это федеральный округ России, то любое давление на коренных жителей этой территории является геноцидом против народов, населяющих Российскую Федерацию. Я знаю, что было приблизительно похищено около 20 граждан крымско-татарской национальности. Из них несколько человек, порядка 6 человек, были найдены мертвыми. Остальные сейчас считаются пропавшими без вести. То, что вначале происходило, первым был убит у нас крымский татарин, и после этого не были впущены в Крым сначала Джамилев Мустафа, и после него Чубаров Рифат не были впущены в Крым. Им была предъявлена нота запрета въезда на свою землю. И было это освещено таким образом, что якобы они разжигают межнациональную ненависть. Сейчас происходит следующее. Сейчас обыски у крымских татар не прекращаются. Ну, видимо, ищут какие-то взрывчатки, какое-то оружие. Последние дни я знаю, что депортировали из Крыма Синавера Кадырова, один из активистов, очень серьезный активист в Меджлисе, который занимался правовыми вопросами крымских татар. Обыск был проведен также у Искандера Бариева, который сейчас замещает главу Меджлиса. Сегодня был арестован фактически Ахтем, и я считаю, что то, что сейчас происходит, это просто такие агональные явления Российской Федерации. Когда нам нечем крыть, мы начинаем арестовывать.
Может быть, есть какие-то более конкретные причины, мягко говоря, такой неприязни к крымско-татарскому народу нынешних крымских властей?
Крымские татары очень свободолюбивая нация. Коренной народ, который может поставить под сомнение любое коренное, якобы коренное пребывание России в Крыму. То есть Путин сейчас что делает? Он переписывает историю. Крымские татары для него сейчас стоят костью в горле, поскольку они могут претендовать на первенство своего наличия в Крыму. Ему это не нужно. Он уже объявил Крым сакральным для себя местом, и, соответственно, крымские татары никак не вписываются в сакральность самого Путина.
Это была журналист и общественный деятель Лиза Богуцкая. Давление на крымских татар началось после того, как они выступили против присоединения Крыма к России. В сентябре прошлого года в Симферополе, в здании, занимаемом Меджлисом и благотворительным фондом «Крым», следователи провели обыск. Они вывезли компьютерную технику, а также личные вещи лидера крымских татар Мустафы Джамилева, которому российские власти запретили въезд на территорию России из-за его резкой позиции по поводу аннексии полуострова. Обыски прошли и в домах некоторых членов Меджлиса. В итоге крымские татары вынуждены были освободить здание, подчиняясь решению Центрального районного суда Симферополя. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Комитете по делам вооруженных сил Сената США в четверг прошли очередные слушания по вопросам национальной политики в области безопасности, которые организуются по инициативе нового председателя комитета, сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна. И на них он приглашает крупнейших американских специалистов по внешней политике. На сей раз его гостями были три бывших государственных секретаря США – Мадлен Олбрайт, Джордж Шульц и Генри Киссинджер. Среди других вопросов на слушаниях обсуждалась и ситуация на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Слушания начались с неприятного для организаторов и гостей эпизода. Не успел Генри Киссинджер начать свое выступление, как к столу, за которым он сидел, приблизилась группа протестующих. Генри Киссинджера под арест за военные преступления, скандировали они. Протестующим дали высказаться, а затем по просьбе Джона Маккейна вывели из зала. Киссинджер, который был госсекретарем при президентах Никсоне и Форде, активно не занимается политикой уже почти 40 лет, но в глазах американцев он продолжает оставаться спорной фигурой. Почитатели считают Киссинджера одним из лучших госсекретарей в послевоенной истории, отмечая, что именно благодаря его усилиям в 70-е годы прошлого века Соединенным Штатам удалось восстановить отношения с Китаем и достигнуть исторического соглашения с СССР по ядерному оружию. Противники Киссинджера обвиняют его в поддержке чилийского диктатора Аугусто Пиночета, в задержке прекращения боевых действий во Вьетнаме, бомбежке Камбоджи и поддержке индонезийского диктатора Мухаммеда Сухарта, захватившего Восточный Тимор. Все это и припомнили Киссинджеру протестующие в зале Сената. Киссинджер невозмутимо молчал, пока продолжался протест, а затем продолжил свое выступление. По его словам, проблемы в области национальной безопасности, с которыми сегодня столкнулись США, являются самыми сложными со времен Второй мировой войны. Соединенные Штаты оказались в парадоксальной ситуации. С одной стороны, по любым меркам мы обладаем завидной способностью достичь наши цели и оказывать влияние на положение в мире. Но с другой стороны, если посмотреть на мир в целом, мы видим конфликты, волнения и хаос. Соединенные Штаты не сталкивались с таким сложным и разнообразным набором кризисов с момента окончания Второй мировой войны. Среди этих кризисов, по словам Киссинджера, конфликт на Украине. Он так суммировал действия Москвы и то, как они могут сказаться на ее отношениях с Западом. Россия оспаривает стратегическую ориентацию стран, некогда бывших ее сателлитами. Запад заинтересован в том, чтобы отстоять независимость и жизнеспособность этих стран. Однако по многим другим вопросам, например, по вопросу борьбы с исламским экстремизмом, интересы России и США могут быть совместимыми. Поэтому перед нами стоит двойная задача. Мы должны ответить на непосредственную угрозу, которую Россия представляет на границах с этими странами, особенно на Украине. Но при этом мы должны определить контекст для роли, которую Россия может играть в международных отношениях в долгосрочном плане. Поддержку более жесткого ответа на действия России по отношению к Украине выступила Мадлен Олбрайт, которая возглавляла американское внешнеполитическое ведомство при президенте Клинтоне. По ее словам, НАТО необходимо разместить в Эстонии ограниченный контингент войск и укрепить свои позиции в других точках Восточной Европы, а Соединенные Штаты должны предоставить Украине военную помощь в виде оборонительного оружия. Мы должны помочь Украине защитить себя, и мы должны сделать это еще и потому, что люди во всем мире следят за нашей реакцией на действия страны, которая вторгается в другую и отбирает у нее кусок территории. С Олбрайт согласен Джордж Шульц. Он был государственным секретарем при Рональде Рейгане. По его словам, аннексировав Крым, Россия нарушила Будапештский договор, гарантировавший территориальную целостность Украины. Более того, Шульц считает, что не может быть никаких сомнений в том, что сейчас на территории Украины действуют российские военные. Шульц считает, что частью стратегии США должна быть помощь странам Восточной Европы в области энергетики. Нам надо организовать усилия с тем, чтобы добиться, чтобы соседние с Россией страны не зависели от поставок российской нефти и газа, которые Россия использует в качестве оружия. У нас есть природный газ, и мы должны быть готовы доставлять его в Европу. В мире предостаточно нефти. Нам надо избавить эти страны от зависимости от российских энергоресурсов. Может быть, таким образом мы преподнесем России урок. Вдобавок к падающим ценам на нефть, она потеряет и часть рынка сбыта. Причем, может быть, навсегда. Генри Киссинджер, в свою очередь, призывает к осмотрительному и взвешенному подходу к украинскому конфликту, особенно при рассмотрении вопроса о военной вовлеченности. Он отметил при этом, что речь идет о территории, расположенной в каких-то 500 километрах от Москвы, и любые военные шаги там могут иметь серьезные последствия для безопасности во всем мире. При рассмотрении шагов относительно ситуации на Украине, мне кажется, мы должны начать с того, чтобы сформулировать наши конечные цели. Только после этого мы сможем решать, какие шаги являются наиболее приемлемыми для достижения этих целей. Меня беспокоят разговоры о военной вовлеченности до того, как мы определим, куда нас это приведет и что мы готовы сделать. По словам Киссинджера, любое решение украинского кризиса должно предусматривать, чтобы эта страна была независимой и имела право самой решать, в каком направлении должны развиваться ее отношения с другими странами. При этом он отметил, что некоторые оговорки могут быть сделаны относительно участия Украины в НАТО.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще один боковой штрих к общей главной теме. Просочившиеся в прессу электронные сообщения указывают на тесные связи между новым премьером Греции Алексисом Ципрасом и идеологом евразийского движения в России Александром Дугиным, считающимся сейчас человеком из окружения президента России Владимира Путина. В круг общения Ципраса, судя по всему, входит и российский олигарх Константин Малафеев, один из главных спонсоров сепаратистского движения на востоке Украины. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Эксперт по ультраправому движению в Европе Антон Шеховцов отмечает, что поддержка России со стороны правящей теперь в Греции партии Сириза и ее партнера по правительственной коалиции независимой партии выходит далеко за рамки традиционной симпатии греков к россиянам.
Пророссийские настроения в целом широко распространены в Греции, но эти две партии в вопросах внешней политики открыто, публично поддерживают Россию. И тот факт, что первой официальной встречей нового премьер-министра Алексиса Ципраса была встреча с послом России в Греции, видимо, означает, что они пытаются расширить сотрудничество с Россией.
Электронные сообщения, свидетельствующие о связях Сиризы с Дугиным, были преданы огласке в декабре прошлого года благодаря усилиям хакерской группы, известной под именем «Шалтай-Болтай». Они находились в электронном почтовом ящике Георгия Гавриша, давнего друга Александра Дугина, одного из руководителей евразийского движения в России. Содержание этих сообщений говорит о том, что Дугин и Малафеев активно пытались объединить европейских политиков, исследователей и общественных деятелей, симпатизирующих России. Специалист по проблемам информационной политики в Восточной Европе блогер Христо Грозев особо указывает на то, что речь идет об обмене сообщениями между прожившим 5 лет в Греции Гавришем и функционерами партии Сириза, что означает тесное сотрудничество в выработке общей стратегии. В своих комментариях представители Сириза определяют стратегическую позицию партии по различным политическим проблемам.
Гавриш представлял там Дугина и занимался поиском тех политиков и общественных деятелей, которые были бы готовы поддержать идеологию евразийства, противопоставляемой так называемому атлантизму.
Одним из таких людей был Николас Лаос, греческий ученый, советник Сириза, имеющий деловые связи с Россией. Он является партнером российской компании «Артехно», занимающейся обеспечением корпоративной безопасности. В другом сообщении упоминается Панос Каменос, глава независимой партии Греции, ныне новый министр обороны. В этом сообщении, которое датируется 25 октября прошлого года, влиятельный блогер, советник по вопросам стратегии партии Сириза Димитрис Константакополос пишет об Афинском институте геополитических исследований, основанном им и профессором Фракийского университета Филиппосом Цалидисом. Месяц назад Панос выглядел полным энтузиазма, прося о регулярном сотрудничестве. Потом он по личным причинам съездил в Москву, как он нам рассказал, на свадьбу друга, а потом исчез с лица земли в довольно впечатляющей манере. Мне очень интересно, узнаю ли я когда-нибудь, как он объяснит свое исчезновение. Всего через месяц после отправки этого сообщения Институт геополитических исследований подписал меморандум о намерениях с Российским институтом стратегических исследований, который ранее был частью службы внешней разведки России, а потом был переведен в состав президентской администрации. Его директор, генерал-лейтенант в отставке службы внешней разведки Леонид Решетников. Подобного рода деятельностью Дугин занимается уже много лет, подчеркивает Андреас Умланд, профессор Киевского университета, Академия имени Петра Могилы.
Уже более 20 лет Дугин поддерживает тесные связи с большим количеством представителей правого крыла во Франции, Италии, Бельгии и Великобритании. Он читает лекции им, а не ему. Некоторые его книги переведены на иностранные языки. Эта деятельность носит не слишком публичный характер, потому что это относится скорее к сфере научных публикаций, псевдоакадемичности, интеллектуальных кругов, элитных дискурсов.
Мало кто особенно внимательно относился к Дугину до тех пор, пока он не объединил свои усилия с миллиардером-консерватором Константином Малафеевым, известным своей националистической позицией. В феврале прошлого года Дугин написал Малафееву письмо, в котором определил круг ключевых потенциальных партнеров в Западной Европе. По словам Христа Грозева, Дугин предлагал Малафееву установить контакты с этими людьми, чтобы создать, цитата, «элитный клуб политиков, поддерживающих линию России». Как говорит эксперт Антон Шеховцов, в мае прошлого года в Вене Дугин и Малафеев встречались с руководителями европейских партий, исповедующих ультраправую идеологию.
Самый яркий пример, когда Дугин и Малафеев пытались установить эти связи, это секретная встреча в мае 2014 года, когда они вели переговоры с представителями Австрийской партии Свободы, Болгарской Атаки, Французского национального фронта. Все это ультраправые партии. То есть они пытались, уже вместе пытались, а не один Дугин, установить эти связи, чтобы поддержать российскую внешнюю политику.
Христо Грозев подчеркивает при этом, что пока нет никаких прямых доказательств того, что Дугин и Малафеев оказывали финансовую или материальную поддержку вышеупомянутым партиям. Грозев также говорит о том, что впечатлен уровнем мистицизма, который присутствует в переписке Дугина с греческими политиками.
Я никогда не предполагал, что в отношениях между политическими игроками Греции и Дугиным мистицизм может достигать такого уровня. Николас Лаос, который чаще всего выступает посредником в отношениях между Сиризой и кругом Дугина, вместе с Георгием Гавришем постоянно выискивает масонов среди греческих политиков, которые, согласно их определению, являются злейшими врагами российской политической линии.
Идеологию Дугина эксперт Андреас Умлот называет радикальной формой антизападничества, которая в конце концов превратится в фашистскую программу.
Он исповедует идеологию, которая ставит во главу угла возрождение российской нации как новой евразийской нации и тотальное изменение мировой и российской политики. В прошлом он воспевал СС. Он делал двусмысленные заявления по поводу Третьего Рейха, итальянского фашизма, германского нацизма. Он и себя относит к традициям фашизма.
Дугин также лично знаком с новым министром иностранных дел Греции Никосом Кациасом. В апреле 2013 года Кациас, тогда профессор университета в Пирее, пригласил Дугина прочитать лекцию по теме «Международные проблемы и евразийская доктрина». Во время этой лекции Дугин сказал, что Греция не должна вступать в продвигаемый Москвой проект Евразийского союза, а сыграть свою роль, цитата, «в воссоздании европейской архитектуры, заняв место восточного полюса европейской идентичности в рамках ЕС вместе с Сербией и другими странами».
Над этим материалом работал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Госдума России 6-го созыва за почти 4-летний срок работы лишила неприкосновенности 5 депутатов. Среди них не было ни одного члена «Единой России» или ЛДПР. Последним оказался Владимир Бессонов, депутат от КПРФ, проходящий по той же статье, что и узники Болотной. Применение насилия по отношению к полицейскому при исполнении во время несанкционированной акции протеста. И причина выхода на акции тоже одна – парламентские выборы декабря 2011 года. Только Владимир Бессонов вышел на протестную акцию с другими членами КПРФ в Ростове-на-Дону за несколько дней до выборов. Депутату вкупе грозит до 16 лет лишения свободы. Он называет дело политически мотивированным, но готов принять несправедливый приговор, считая, что общественные интересы стоят выше личных. В интервью «Радио Свобода» Владимир Бессонов признал, в основном уголовные дела в России, включая дело оппозиционера Алексея Навального, необъективны. Продолжит тему моя коллега Динара Седдикова.
Неприкосновенности Владимира Бессонова лишили еще в 2012 году. Спустя 2 года депутаты Госдумы дали согласие на передачу его дела в суд. Проголосовали за это решение 233 человека. Во фракции «Единой России» в Госдуме как раз 238 человек. Против выступили ЛДПР, это партия, которая год назад поддержала лишение Бессонова неприкосновенности, «Справедливая Россия» и КПРФ, это фракция Бессонова, всего 157 человек. Противники решения заявляли, не будь голосование открытым, депутаты бы не сдали. Но за открытое голосование выступили 232 человека. Инициатором стал Дмитрий Вяткин от «Единой России». Он же заявил, что неприкосновенность не освобождает депутатов от ответственности перед судом. А вице-спикер Владимир Васильев сказал, «Сегодня в обществе есть такое понятие «своих не сдаем». Давайте подумаем, к чему это приведет, если мы это будем демонстрировать. Кто к нам на следующих выборах придет? Тот, кто не хочет, чтобы его сдавали. Что он за это заплатит? Все». Конец цитаты. Теперь депутату Бессонову грозит до 17 лет лишения свободы в случае, если суд встанет на сторону Генпрокуратуры. У ее представителя нет сомнений в том, что Бессонов применил насилие по отношению к представителю полиции во время несогласованной акции протеста в декабре 2011 года. Перед депутатами 28 января выступил Александр Буксман, заместитель генерального прокурора. По мнению представителя прокуратуры, Бессонов причинил легкий вред здоровью полицейских. Якобы это зафиксировано на видео, при этом акция была несанкционированной. Владимир Бессонов в интервью «Радио Свобода» говорит, что его дело политически выгодно, как показательное. Он готов к несправедливому решению суда, длительному сроку заключения и лишению права на профессию после освобождения, потому что нужно ставить общественное выше личного.
Кто-то заинтересован в этом деле, в высших эшелонах исполнительной власти. Митинг был незаконно запрещен. Место проведения было загорожено железным забором и оцеплено ОМОНа. Мы перешли на другую сторону улицы и провели там встречу с избирателями. Она уже заканчивалась. И полиция там не нужна была абсолютно. Сотни полицейских находились там и пытались противодействовать. Мы 2 же декабря разместили в Ютубе ролик о происходящих событиях. Мы 2 декабря направили телеграммы генпрокурору, министру внутренних дел, руководителю Следственного комитета. Действия полиции были незаконны. Они нарушили закон о полиции, закон о статусе депутата, закон о митингах.
Вы говорите, что это фальсификация. Для чего она нужна? Кому она нужна? И почему вот именно за вас взялись?
Ну, наверное, просто используют меня для того, чтобы напугать других.
Вы верите в справедливое решение суда?
Под давлением общественности, под давлением партии, возможно, будет принято законное решение.
Вы говорили о том, что возможно, да, при изменении политической ситуации, при каких условиях?
Да я не сомневаюсь, что политическая ситуация будет меняться. Не может такого быть, что одного 8 тысяч зарплата в месяц, а у другого 3 миллиона в день.
Но он уже долго длится.
В этом я глубоко убежден. Но вот олигархический, капиталистический режим, наверное, боится, в том числе таких, как я, политиков.
Но вы понимаете, что вам грозит до 10 лет лишения свободы, а потом еще вы не сможете занимать этот пост, и вот что с этим вы планируете делать?
2 эпизода до 10 лет, при сложении получается до 15 лет. И на погашение, так грубо говоря, там минимум 8 лет, и плюс 10 лет поражения в правах. В принципе, в истории, в мировой истории были примеры, когда, допустим, вот Нельсон Мандела отсидел 25 лет и в дальнейшем избрался президентом. Надо набраться терпения, надо набраться выдержки и быть готовым к любому варианту развития событий. Да я прожил-то 48 лет. Многие до этого возраста не доживают. И мои одноклассники, мои однокашники по военному училищу не дожили до моего возраста. Поэтому все-таки надо соотносить свои дела со своей совестью и быть способным на совершение поступков. А я убежден, что в нашей стране сейчас, как воздух, необходима смена кадровой политики, поставить общие интересы выше своих собственных.
Бессонов обвиняется по тем же статьям о применении насилия по отношению к полицейским при исполнении, что и участники так называемого «болотного дела», и примерно в то же время. Владимир Бессонов участвовал в акции до выборов декабря 2011 года, вызвавших волну протестов в России, «болотники» после. В акциях протеста участвовал и оппозиционный политик Алексей Навальный, к которому у депутата-коммуниста двойственное отношение.
Я осторожно отношусь к Алексею. Вот эти все связи с теми государствами, которые против нашей страны, ну, надо быть, конечно, осторожней. Трудно поверить в то, что один человек может вот так вот мутить воду в стране. Наверняка это какая-то поддержка то ли из силовых структур нашей страны, то ли из государств недружественных нам. Взглядов-то у Алексея нет, есть технологии. Вот если бы он провозгласил, что я готов строить коммунизм в России, восстанавливать Союз Советских Социалистических Республик, тогда можно о чем-то говорить. А если говорить о смене правящей элиты, одних олигархов менять на других, на Украине поменяли, что толку?
Вот вы говорите, что вас политически преследуют, а многие говорят о том, что Навального преследуют по политическим мотивам. Вы верите в справедливость?
На свободе. Хотя технологии у него интересные. И креативный подход у него, как бы, к своей деятельности политической. И, как бы, многие вопросы можно взять на вооружение из его, так сказать, технологий. И мы уже, допустим, в Ростовской области уже второй год используем кубы во время агитации на избирательных кампаниях. Поэтому вот как бы такой двойственный подход.
Все-таки прямо вас прошу, считаете ли вы, что справедливо его осудили или нет?
Ну, я вам скажу так, что находясь 3 года под уголовным преследованием, я убежден в том, что у нас следствие либо политически мотивировано, либо коррупционно мотивировано. И в этом меня никто не переубедит.
Политолог Константин Калачев согласен с тем, что дело Владимира Бессонова показательное, однако для самих же депутатов и чиновников россиянам на деле показывать, что коррупция не поощряется во власти, чиновники не намерены.
Это продолжение как бы той линии на завинченный гаек, которую мы наблюдаем в последнее время. При этом замечу, что очевидно совершенно, что депутат, который участвует в несанкционированных митингах, проявляет свободу мысли, воспринимается куда жестче, чем, скажем, возьмем коллегу Бессонова по Госдуме Олега Михеева, которого лишали депутатской неприкосновенности, у которого серьезные проблемы с кредиторами, у которого многомиллионные долги. Многие считали, что вот как раз это дело может чем-то закончиться, но экономические разборки несут в себе угрозы системе.
Почему чиновники не хотят показывать россиянам хотя бы на паре примеров, что готовы бороться с коррупционерами в своих рядах?
Это на самом деле была совершенно другая политическая система, если бы это было так. Хотя надо отдать должное. Ответ на вызовы предлагается. Вот Сергей Иванов говорил на совещании с губернаторами о том, что коррупция угрожает суверенитету России. И власть готова демонстрировать, во всяком случае, на вербальном уровне активность. Но эти вербальные интервенции действительно не заканчиваются реальными делами. Люди ждали какого-то решения там по Сердюкову.
За последний год Госдума лишила неприкосновенности 2 депутатов. Всего же Дума 6-го созыва лишила неприкосновенности 5. Все от КПРФ или Справедливой России. Что же касается оппозиционных расследований, вроде «Золотых кренделей» и «Единой России», из нескольких десятков депутатов 6-го созыва, увлеченных в совмещении депутатской деятельности с бизнесом, лишь 4 лишились полномочий. Они сами подали заявление в Госдуму и сдали мандат досрочно. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 30 января в столице Эфиопии Аддис-Абебе завершается 24-я конференция лидеров государств Африканского союза, на которой они обсуждают стратегии борьбы с 3 классическими бедами континента вечной надежды, как иногда иронически называют Африку некоторые политологи, экономисты и журналисты. Это деятельность экстремистских группировок самого разного толка, самой опасной из которых сейчас становится нигерийская Боко-Харам, эпидемии, в первую очередь лихорадка Эбола, и рост населения с сопряженными с ним голодом и бедностью. Однако последние месяцы выявили и новую опасность. Из-за падения мировых цен на нефть, экономика ряда африканских государств, еще недавно считавшихся самыми успешными среди прочих, может оказаться на грани катастрофы. О саммите Африканского союза я побеседовал с политологом, заслуженным профессором Натальского университета в Южноафриканском Дурбане Ириной Филатовой. Когда речь идет об Африке, большинству людей на ум приходят, к сожалению, 3 проблемы – бедность африканских стран, эпидемия Эболы и терроризм, сейчас связанный прежде всего с группировкой Боко-Харам, держащей в страхе целые народы. В состоянии ли Африканский Союз как-то сам повлиять на ситуацию, или страны Африки должны рассчитывать только на помощь извне, со стороны европейцев или американцев или кого-то еще?
Я посмотрела повестку дня 24-й конференции Африканского Союза. Там есть только осуждение действий Боко-Харам, но никаких конкретных действий там не подразумевается. Вот совсем недавно была встреча стран, которых это касается в первую очередь, в Нигерии, и они впервые договорились о сотрудничестве. Только эти страны страны. Причем пока что довольно размытые рамки этого сотрудничества. Речь идет о том, чтобы создать какую-то военную взаимопомощь, координацию действий и так далее. То есть до сих пор не было даже этого. Это страны, расположенные вокруг озера Чад, Нигерия, Нигер, Чад, Камерун, и они собираются обратиться к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой, чтобы им разрешили создать вот такую вот военную группировку.
Распространение вируса Эболы. Эпидемия Эболы в последнее время пошла на спад, и фиксируется меньшее количество заболевших. Специалисты, ранее выступавшие на волнах Радио Свобода, говорили о том, что главной причиной эпидемии была неспособность государственных структур стран Западной Африки с ней бороться. Может ли такая организация, как Африканский Союз, сделать эти усилия более скоординированными?
Африканский Союз, опять же, во всем этом принимал не очень большое участие. Я не совсем согласна с оценкой того, что правительства недостаточно эффективно действовали. Но распространение Эболы ведь очень в большой степени способствовали местные традиции и обычаи. Такие, например, как особый вид захоронения, когда нужно было обязательно прикасаться к телу. А африканские правительства, которых это касалось, распространяли информацию о том, что этого не нужно делать, достаточно эффективно. Но, конечно, в сельские районы очень трудно было эту информацию донести. Но сейчас, кажется, начинает вот эта ситуация меняться. Плюс к тому, уже специалисты со всего мира, и из Европы, и из США, и из Кубы. Очень большое число специалистов из Кубы работают в Западной Африке, и ситуация, конечно, сдвигается.
Правительством государств Западной Африки не повезло с собственным народом, говоря уже откровенно, но усилия они предпринимали все те, которые были в их силах, потому что очень много обвинений в том, что это фактически failed states, где отсутствует государственная медицина как таковая.
Медицина, конечно, находится на очень плохом уровне. И все-таки ведь в таких странах, как Кот-д'Ивуар, которая рядом находится, как Гана, которая рядом находится, там ни одного случая Эболы не было. Значит, какие-то меры принимались. Конечно, правительства работают очень неэффективно в странах, о которых мы с вами говорим. И Либерия, и Сьерра-Леона. Это были страны, где шла гражданская война, где государственные структуры разрушены. Но как раз до начала этой эпидемии Эболы они начали немножко подниматься, немножко приводить себя в порядок. То есть война кончилась, начался подъем уровня жизни. А так что эта эпидемия их очень сильно подкосила.
Африка всегда была беднейшим континентом планеты. Причем были попытки что-то исправить за счет финансовых вливаний, экспертной помощи, политической поддержки. И во времена холодной войны со стороны Западного блока и со стороны социалистического блока. В самом конце 20 века уже все стали помогать еще активно. Организация Объединенных Наций, Европа, азиатские страны. Все равно, по большому счету, ВОЗ и ныне там. Но существует ли общая африканская стратегия в борьбе с бедностью сегодня?
Если говорить о стратегии, то стратегий таких и у каждой страны, и в том числе у Африканского Союза, достаточно много. Вот эта вот встреча, она посвящена теме «Год наделения властью женщин и конкретизации программы развития Африки до 2063 года». Но что это будет означать? Это будет означать, что какие-то средства еще будут выделены, которых у Африканского Союза не так уж и много. На самом деле происходит нечто совершенно другое. То есть, в общем, сказать, что в Африке ничего не меняется, и не только по причине там отсутствия программ, это, в общем, не совсем верно. Все-таки нефтяной бум, который продолжался несколько лет и сейчас вот закончился, очень помог некоторым странам. Если вы посмотрите на темпы развития Анголы и Нигерии, допустим, до самого последнего времени, это колоссальные темпы прироста. Допустим, в Анголу миграция уже пошла и из самой Португалии, то есть португальцы стали мигрировать обратно в Анголу, потому что там есть работа, а в Португалии работы нет. Очень быстрыми темпами развивается Гана, пошла в рост Кении, движения. То есть проблем у них совершенно колоссальное количество. И террор, и очень неустойчивые государственные структуры, и коррупция. Но сказать, что ничего не меняется, все-таки нельзя. У журнала «Экономист» был когда-то в начале 2000-х годов выпуск, специально посвященный Африке. Он назывался «Безнадежный континент». А вот совсем недавно они сделали другой выпуск, который называется «Континент надежды». То есть там они показали, что все-таки в Африке что-то меняется.
Я помню аналитические, такие футуристические статьи конца 90-х годов о том, как будет выглядеть африканский континент лет через 20. Ну, в нынешнем, допустим, 2015 году. Почти ничего не сбылось. Но вы упомянули периоды высоких цен на нефть, которые помогли очень некоторым африканским странам, таким как Нигерия, как Ангола, как Габон, можно еще несколько перечислить. Сейчас цены падают стремительно. Это означает ли приближение новой катастрофы для тех стран, которые сейчас выбрались в лидеры Африки именно по уровню доходов и по уровню доходов населения в том числе?
Это будет зависеть от того, что они с этими доходами сделают. У них есть какой-то багаж, накоплен какой-то капитал. Ну вот кенийцы, допустим, вкладывают очень большие средства сейчас в технологию. Надо просто посмотреть, справятся они или не справятся с тем, чтобы реструктурировать свою экономику, разнообразить свои экономические структуры. И мне особенно интересно то, что будет в Нигерии. Если отбросить опасность террора, который, конечно, отбрасывать нельзя, но если взять, скажем, даже южные районы Нигерии, это страна, которая действительно получила очень большие средства, обладает колоссальной коррупцией. Вот справится она с этой коррупцией или нет? Сможет она израсходовать эти деньги по назначению так, чтобы реструктурировать свою экономику?
Возможно ли, что денег у них в будущем не будет вообще никаких? Тревогу и очень сильную бьют, в панике находятся такие государства, как Венесуэла или Индонезия. Они-то покрепче будут, чем Габон или Камерун. А если нефть будет стоить совсем гроши, как это было в 80-е годы, то что будет лет через 10-20 с этими государствами?
Может быть, будет нечто ужасное, они вернутся к своему первоначальному состоянию. Но разница у этих стран и таких стран, как Венесуэла и даже в какой-то степени Россия, заключается в том, что у этих стран есть другие источники существования. Я не скажу, что это мощные источники доходов, но у них развитое сельское хозяйство, в том числе и натуральное сельское хозяйство, от которого они могут жить, на которое они могут опираться. Правда, и здесь тоже очень большая сложность и трудность, а именно население растет очень быстро. Вот этот рост население – это бомба замедленного действия. Если рост населения не уменьшится в Африке, то тогда действительно будет катастрофа.
О саммите Африканского союза в Эфиопии и о неизлечимых пока бедах и болезнях Африки я беседовал с политологом Ириной Филатовой. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. Хотя факт у нас скорее завтрашний. 31 января исполнится 25 лет открытию в Советском Союзе на Пушкинской площади в Москве первого Макдональдса. Это событие произошло в 90-м году и тогда казалось своего рода символом открывающегося миру СССР, символом перестройки и падения железного занавеса. Спустя 25 лет современные россияне, для которых закусочная стала неотъемлемой частью жизни, с энтузиазмом восприняли новость о закрытии нескольких кафе сети, включая старейший Макдональдс на Пушкинской. Такое решение в конце августа 2014 года вынес суд по заявлению Роспотребнадзора, который выявил нарушение санитарных норм сразу в нескольких кафе. Через три месяца Макдональдс на Пушкинской вновь заработал. Однако закрытие закусочной многие связали с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине. О Макдональдсе как символе западной культуры в сознании россиян в материале Натальи Джанпаладовой.
Открытие Макдональдса на Пушкинской площади в 1990 году стало итогом более чем десятилетних переговоров между руководством Советского Союза и бизнесменом Джорджем Коханом, который по сей день возглавляет канадское представительство Макдональдса. В 1976 году, во время Олимпийских игр в Монреале, Кохан вступил в переговоры с российской делегацией о возможности через 4 года к Олимпийским играм в Москве открыть в Советском Союзе первый Макдональдс. Однако открыть его удалось только после 14 лет переговоров. 31 января 90-го года более 30 тысяч человек часами стояли в очереди вокруг Пушкинской площади, чтобы попасть в этот Макдональдс. Открытие Макдональдса в Советском Союзе многие воспринимали как открытие Советского Союза миру, как символ перестройки и начала новой эпохи. Макдональдс стал символом глобализации. Журнал «Экономист» 1986 года даже определяет индекс Биг Мака, основанный на теории паритета покупательной способности. Согласно этой теории, курсы валют разных стран должны быть отрегулированы таким образом, чтобы потребительская корзина товаров и услуг стоила одинаково. Для сравнения используется только один товар – бургер Биг Мак из Макдональдса. В августе этого года, в разгар так называемой санкционной войны, Роспотребнадзор после внеплановых проверок выявил нарушение санитарных норм в нескольких московских Макдональдсах. Четыре из них, включая старейший Макдональдс на Пушкинской площади, были закрыты по решению суда. Многие связали эту ситуацию с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с конфликтом на Украине. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что половина россиян поддерживала закрытие Макдональдса. Согласно октябрьскому опросу ВЦИОМ, такой позиции придерживались 49% опрошенных, объясняя, правда, необходимость закрытия ресторана низким качеством еды. Через три месяца, в ноябре 2014 года, Макдональдс на Пушкинской площади снова открылся. Вот как оценивали в тот день его посетители ситуацию вокруг ресторана.
То, что он открылся, это хорошо. Вот я сюда хожу в поликлинику, так и некуда податься. А вообще я думала, что это в связи с санкциями. Мы тоже стали против. Но это правильно. Чего же Америка нас зажимает, и мы решили зажимать их, закрывать. Это же их детище-то.
А вот и другая точка зрения.
Я не знаю, на что это был ответ, но мера была очень глупая, на мой взгляд. Зачем кому-то показывать, что мы такие классные, можем обойтись без Макдональдса, если по большому счету без него мы обойтись не можем? Это огромный рынок, большой очень бизнес в России. Зачем его закрывать, показывать, что мы чего-то можем, не очень понятно.
Это было мнение посетителей Макдональдса. Экономический обозреватель ежедневного журнала Максим Блант в интервью «Радио Свободы» вспоминает о том, как открытие Макдональдса воспринималось 25 лет назад, и рассуждает о том, во что это восприятие трансформировалось сегодня.
Это был один из первых символов перемен, причем позитивных перемен, да, поскольку те годы были достаточно проблематичны с точки зрения еды. Вот эти все бигмаки, гамбургеры, пирожки, сыр, котлеты, это все воспринималось как какое-то маленькое чудо. И поэтому Макдональдсу первому выстраивалась гигантская очередь. Советские люди имели возможность посмотреть, как вообще устроен труд на Западе. Вот эти все бегающие официанты, быстро подающие еду, кассиры и так далее. Это было такое окошко в Америку. И Макдональдс стал символом того, как жизнь может быть совсем другой. Не унылое просиживание штанов там где-нибудь в НИИ или в конторе, а такая быстрая, энергичная жизнь, которая позволяет зарабатывать и жить лучше.
Насколько сильно это контрастировало с тем, с чем был знаком советский человек тогда?
Безусловно, был такой контраст. Не факт, что это был контраст всегда положительный, потому что вот эта стандартизация в какой-то степени могла кого-то отталкивать, но абсолютное большинство наблюдало за этим как за каким-то идеальным способом ведения бизнеса. Даже не надо говорить о еде. Вот как все должно быть устроено? Все люди на своем месте, никого лишнего, все работают. То есть это представляло собой огромный контраст по сравнению с социалистическим хозяйством народным, в котором две трети, если не три четверти, работников были лишними, а сократить их было нельзя, потому что в Советском Союзе не существовало официальной безработицы. Наверное, Макдональдс действительно стал для многих таким вдохновителем, для тех, кто начинал бизнес в 90-х.
Если раньше Макдональдс вот с самого начала был олицетворением американской культуры и своеобразным глотком свободы, примером вдохновляющим, то сейчас все-таки он стал чем-то более обычным. Вот с вашей точки зрения, это действительно так, и почему так произошло?
Безусловно, Советского Союза больше нет. Народно-хозяйственный комплекс приказал долго жить. Фабрика по выжиманию денег из наемной рабочей силы вполне успешно работает на просторах бывшего Советского Союза. И Макдональдс стал вещью сначала обыденной, а потом и символом не очень высокого качества за дешевую цену. Сильно очень изменился и образ, и имидж Макдональдса. Он остается вполне себе привлекательной закусочной, но уже для других совершенно групп населения. Если раньше, 25 лет назад, Макдональдс не побрезговал бы пойти начинающий бизнесмен, то теперь это тот средний между чистенькой столовкой для студентов и местом, куда по очень большой настоятельной просьбе раз в месяц, а то и в полгода можно сводить своих детей, которые, в принципе, вот дети любят Макдональдс. Для взрослых это уже символ нездорового питания и всех прочих не очень положительных качеств.
Но при этом, вот когда сейчас в августе суд по решению Роспотребнадзора закрыл Макдональдс, и многие люди это расценили как ответ на западные санкции и, по сути, были довольны таким решением.
По всему миру Макдональдс является одним из символов Америки. Безусловно, закрытие Макдональдса на Пушкинской площади носило и символическое значение и было ударом по американцам. Да, но мы не можем послать туда ракеты, поэтому мы можем дотянуться до Макдональдса. Вот мы по нему и ступим. Что же касается того, что многие люди этому радовались, ну что ж, у нас после определенных событий и накачки со стороны СМИ в стране наблюдается волна ура патриотизма, абсолютно деструктивная и разрушительная как для экономики, так и для общества. Макдональдс-то не изменился, да, он как был символом Америки, так он им и остался, да, изменились люди. Если раньше они действительно смотрели и сравнивали свою жизнь и то, что предлагает условный Макдональдс, да, сейчас почти уже десятилетие идет обратная тенденция, идет возврат к патернализму и к такому великодержавному реваншу.
Считает экономический обозреватель Максим Блант. На сегодняшний день 464 ресторана «Макдональдс» работают более чем в 100 городах России. Наибольшее число заведений находится в Москве – 115. В Санкт-Петербурге расположены 65 ресторанов. В 2013 году московский «Макдональдс» на Пушкинской площади входил в десятку крупнейших заведений сети по обороту в Европе.
Рассказ Натальи Джанпаладовой о 25-летии первого «Макдональдса» в Москве завершит этот вечерний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.